Так, этот урок тоже такой особый, да? Тема особая, Рав Дец разбирает. Называет ее «Корень любви». Бешорош Аава. Да? Что такое любовь? Непростая вещь, да? Всем интересно, я думаю. Вообще это представление само по себе в мире. В мире много об этом говорят. Сказать по правде ничего не понимают. Такие и мои ощущения, так что... Да, когда я познакомился с иудаизмом, познакомился, что такое понятие любви, так я стал понимать, что такое хотя бы. А до этого это просто какой-то ужас. Сколько книг посвящено этому, сколько это, да, это что-то ужас.
Все книги этому и посвящены.
Все книги этому посвящены, да. То вопрос, если это посвящено любви, мы сейчас посмотрим, чему они посвящены, да? Понемножку разберемся, надеюсь. Ну, просто так, чтобы понять, да, простая вещь, да, Тора нас обучает любить, в принципе, любовь – это один из важнейших принципов в Торе. Да, любовь – это один из самых важнейших принципов. Где мы это видим? Где сказано в Торе про любовь? Ваавта это Шем Элокейха, самое первое, что сказано, правильно? Ваавта это Шем Элокейха. Ну конечно, любить Всевышнего, это самая большая, так я предполагаю, да?
1613.
Да, конечно, это 1613. Есть любовь к Творцу, есть страх перед Ним. Две вещи. Есть действительно спор между мудрецами. И что как бы больше здесь, да? Есть одни говорят, да. Есть, которые говорят, что страх это как бы первый этап, да, в служении Творцу, а следующий этап это любовь, любить Творца, да? Не знаю, если это можно разделить по этапам, по сути это несколько параллельные вещи, то есть нужно любить и бояться, это как бы две вещи, которые ограничивают один другого, да? И то тоже надо разобрать. В любом случае, есть такие, которые говорят так, что человек сначала должен служить Творцу из страха, а потом, значит, должен приходить к понятию любви. Когда доходит на более высокий уровень, да, служения Творцу, это... А есть, которые говорят наоборот, что, в принципе, любовь – это первый этап, а следующий этап – это страх перед Творцом, что это более, как бы, высшая ступень в данном случае. По всей видимости, насколько я понимаю, это и то, и другое правильно, смотря с какой точки зрения смотреть. Да, что одни говорят так, что, в общем-то, страх перед Творцом, любовь – это больше, это как бы аннулирование самого себя по отношению к Творцу. Это значит любовь к Творцу. Надо разобрать, что такое любовь к Творцу. Мы как-нибудь разберем это более подробно. Но так, в общем, любовь – это как бы… И я люблю его, то есть меня нету в этом смысле. Когда человек кого-то любит, значит, он как бы аннулирует себя, да? Это идея любви. Да? Жертвует само собой ради другого, да? Аннулирует себя. А страх это потому, что я боюсь. Да? Я боюсь, поэтому, то есть мое я, которое, да, я ради себя как бы делаю это. И так получается, что тогда когда любовь получается более высшее служение, чем страх. А есть наоборот. Есть, которые говорят по-другому. Они, в принципе, параллельны или вопрос.
И параллельны, и противоречивы.
И противоречивы, возможно, некоторые. Не то, что противоречивы, но это две стороны.
Да, две... Когда ты любишь, тебе все нужно.
Ты аннулируешь себя, да. Любовь – это распространение, а страх – это наоборот. Да, сосредоточиться на самом себе, да, как в некотором смысле. Это одно из вещей, да? И мы это учили Авраам и Ицхак, что служение Авраама было по направлению к окружающему миру, а служение Ицхака по направлению совершенствования самого себя внутри себя. Как бы две стороны, страх и любовь. Там больше сказано Хесед в Иран, то тоже надо разобрать. А есть, которые говорят по-другому, что наоборот, любовь это значит я люблю, есть здесь какое-то присутствие я, да, я что-то люблю, а страх это значит... Ну, имеет в виду возвышенный страх, да, трепет, то, что называют, я не знаю, может быть, больше. Это как бы аннулировать себя. Месилос и Шорин сказано по одному пути, по первому, как мы сказали. А Ховот и Левовод говорит это по-другому. Очень интересно, когда я это обнаружил первый раз. Но в принципе они по сути говорят об одном и том же. Страх на высоком уровне и любовь на высоком уровне становятся по сути нечто похожим в этом смысле. Да? Это первое, что мы сказали, страх написано в Торе. Про что любовь сказана в Торе? Где еще любовь сказана в Торе? Лираха камоха. И вагавта лираха камоха. Вагавта тагер. Вагавта лираха камоха. То есть люби ближнего ближнего как самого себя. Люби ближнего своего как самого себя. Что здесь тоже идея любви по отношению человека к человеку. Да? Значит, человеку да, по отношению к человеку, к человеку. Любить ближнего или любить Творца, это по отношению между человеком и Творцом. Да? В принципе, здесь есть вопрос очень большой. Приходят и спрашивают, как можно приказать человеку любить? Как сказано, есть мицва любить, правильно? Есть мицва любить Творца, есть мицва любить человека. Как можно прийти к человеку и сказать, есть мицва любить? Ты обязан любить. Любовь, как мы понимаем, это понятие, как бы ощущение человека, в некотором смысле эмоциональное состояние человека. Так люди обычно воспринимают это, правильно? Любовь, я люблю, значит, как можно мне приказать любить? Я или люблю, или не люблю. Я согласен, я могу делать то, другое, можно приказать делать то или другое, да? Но любить, как можно приказать любить кого-либо, если я его не люблю? Да, любить Творца, это вообще непонятная вещь. Ближнего, ну еще в некоторых вещах можно понять, да? А любить Творца, это вообще непонятная вещь. Откуда я его знаю, его вижу, я с ним общаюсь. Что значит любить? Как я его могу любить? А я не люблю. Да? Как можно приказать любить человека? Это проблема, да? Тем более, и между человеком и человеком тоже любить ближнего своего. То, а объяснение по сильности тоже здесь такое, что любить... Имеется в виду, да. В принципе, мы на этот вопрос должны ответить. Мы постараемся в результате, вот, значит, да, дальше мы пытаемся ответить, да, на этот вопрос тоже. Вопрос принципиальный.
Про любовь в общем.
В конце концов, мы должны понять, как то, о чем говорят, любовь между мужчиной и женщиной, к чему это сводится. В конце концов, мы это поймем. Для того, чтобы это понять, потому что это в основном тема, которая разбирается во всех тех книгах, которые ты говоришь, да?
Ну, да,
в принципе, надо понять, что это такое, по всей видимости. Да? Но для того, чтобы понять, что такое любовь между мужчиной и женщиной, надо понять, по сути дела, что такое любовь вообще, что это значит, на чем это базируется.
Не только брат, сестра, родители, дети.
Ну да, любовь, есть родители к детям, дети к родителям и так далее. Надо понять принцип, тогда можно понять и частные случаи.
Напомните про машин этот с курицей.
Ну, понемножку мы разберемся.
А,
всем.
Да, вы курите, тогда просто я его забыл.
Просто это разные виды, да?
Да. Да, так что тема она очень большая и непростая. Так мы понемножку начнем разбираться. Да? Мы здесь сказали небольшое введение, а сейчас начнем посмотрим, что говорит Рав Дессель по этому поводу. Да, с самого начала. Ну, начиная с основ, так мы тоже начнем с основ. Бешораш аава, значит, корень любви. Эйн адам боулям шеэн бо ницоц коха натина. Говорит интересную вещь. Нет человека, чтобы у него не было искры желания дать. Да? Ницоса натина. Что это значит? Сейчас попытаемся разобраться. Зей рэба симхато шейнена шлима баято эхиди вихэн ба гаагуавэля хевраша ба макэй нефиш явоу визэлэха от кина оныш бейта сурима афрадава хевра мя хевра ли оныш хамур и хаше. Да? Значит, в принципе, у каждого человека есть некоторое ощущение желания дать, да? Натина, коха натина, сила давания, то есть, да, где-то мы видим, да, невозможно себе представить, более того, невозможно себе представить человека, чтобы у него не было какого-то, кого-либо, кому бы он, да, не было бы кого, кому бы он дает. То есть дать, в смысле, чем-то жертвует, правильно? Ну где, мы простые вещи мы знаем, да, родители готовы ради детей, ну да, любят детей, они готовы дать им многое, правильно, родители детям, да, жертвуют многими разными вещами, более того, да, они готовы иной раз пожертвовать жизнью, пожертвовать всем своим имуществом, человек работает, и все, для чего он работает, зачем это сказано, да, в Агоде сказано, что называется абаним эм амаль, да, называются амаль, труд. Сыновья называются трудом человека. Вопрос, что значит труд? Почему? Да, там упоминается, да?
Усердный,
да,
да. Усердный труд.
В Захар это Малейну, по-моему, так, да, что Творец вспомнил наш труд. И объясняет там в Агоде, что это сыновья. Как труд связан с понятием сыновьями.
Да? Мужчина должен зарабатывать,
как да. Нет, сыновья не имеется именно мальчики, а не девочки. То есть имеется в виду сыновья, имеется в виду баним, имеется в виду все. Да, дети. Дети, как это связано с детьми? Это же интересно, конечно, потому что человек прикладывает усилия, работает, хочет достигнуть много. Да? Сколько человек прикладывает усилий в жизни, чтобы у него все было хорошо? Да? Труд, это в принципе. Для чего он это делает? Для себя. Если бы человеку нужно было только обеспечить себя, многие люди не прилагали бы столько усилий, сколько они прикладывают. Для достижения разных материальных ценностей. Нет. В основном, о чем человек думает, это как он будет воспитывать детей, как он им поможет, как он их продвинет, как он это, да, как, чем он их будет кормить и так далее. Если бы касалось бы только самого себя, многие люди бы ограничились бы значительно меньше. Нет? Получается, что основной труд, в общем-то, человека, для чего он идет? Для сыновей, для детей. Да? То есть хотят дать, да? Это вот желание, это как бы в природе их, так это построено. Да, но в принципе вот эта вот искра давать есть у каждого человека. Это что-то удивительное. И он здесь приводит разные это, да, примеры этому. Да, во-первых, он говорит, интересная вещь. Само по себе то, что человек стремится к обществу. Как это Владимир Ильич называл, да? Человек животное, общественное животное, да, называли, человека называли общественным животным, нет? Это такое общественное животное, да, то есть человеку нужно общество, правильно? В чем идея того, что человеку нужно общество? Да он не может жить один. Наоборот, если он живет один, это для него наказание, нет? Как наказывают? Сажают человека в тюрьму. Создают человека в тюрьму, ограничивают его, он, да, не связан с обществом, не связан с этим, да? В некотором смысле это, и, да, разрыв между ним и между обществом. Человеку это необходимо, если нет, то это наказание. На чем построена эта идея? Он стремится к гагуим или хибра, то есть он всегда хочет общество изнутри, да, это внутри души его стремление к тому, чтобы находиться в обществе. Я же не говорю о тех вещах, как человеку важно в обществе, общественное мнение, как о нем подумать, что скажут, как он это, да, что очень много труда человек прикладывает, также к тому, чтобы установить свое положение в обществе, чтобы ему не только в том, чтобы быть богаче, чем остальные, как это мы видим, да, а просто, чтобы это был признан в обществе, как бы отношение общества ему очень важно, да, находиться в этом общении очень важно. Почему это? Эта потребность есть, да? Объясняет он, в чем эта идея, в чем здесь идея у человека потребности к обществу. Интересно. Он может жить спокойно без общества, зачем ему нужно общество? Если только он там должен зарабатывать деньги для того, чтобы пропитаться, ну, это можно понять. Но если он может найти какие-то способы существовать без того, чтобы общество, да, делать это как бы в каких-то рамках общества, зачем ему общество? Объясняет он интересную вещь, что то, что потребность человека к обществу связана именно вот с этой искрой желания дать, которое есть у каждого человека. Хотя мы видим часто, что человек, он стремится во многих ситуациях, наоборот, получить от общества. Но кроме этого, есть идея того, что он также дает обществу. И, в общем-то, потребность его в обществе, так он говорит, во всяком случае, мы должны это проанализировать в каком-то смысле, что потребность человека в обществе именно не в том, что он хочет у него получить, а именно в том, что он хочет ему дать. Нести какую-то свою лепту в этом, нужно это, да. Само общение, в принципе, это тоже, у человека есть потребность к общению. Что это? Хочу, чтобы меня выслушали. Нет? Он говорит все время, он говорит, не дает мне ничего сказать. Да? Не хочет меня выслушать, так он мне неприятен. Почему? Я хочу с ним общение, что это значит? Я даже его согласен выслушать немножко, лишь бы меня выслушал. Знаете, два человека общаются, я видел это не один раз, да? И, значит, один говорит про какую-то тему, а другой, значит, ну, вроде слышит его, но он говорит ему про какую-то другую, отвечает ему всем по-другому. Тот, значит, тоже слышит, значит, это закончил, так тот продолжает свою тему, которую, и так далее. Не наблюдается это часто. Один даже согласен выслушать другого, только чтобы это, да? Вот этого потребность ему рассказать. В чем заключается эта идея потребности? Да, по всей видимости, тоже, как он объясняет, хочу рассказать, что донести, что-то передать, что-то дать. Хотя часто мы видим здесь, может быть, наоборот, эгоистическую сторону, да, в этих. Но по всей видимости, здесь есть также искра вот желания дать. То есть в сути своей это дать. Да, то, что он хочет обучить. Часто это наоборот, да, что человек, поскольку он существо такое, что у него, кроме, как мы говорили, кроме как желания дать, есть также желание взять. И очень часто эта идея у него превращается наоборот, в то, чтобы получить уважение в обществе, получить там еще что-то, да, да, чтобы его признание в обществе, и он, значит, там хочет сказать, чтобы его признали, да, он говорит, и он ожидает, что получит какое-то, да, какое-то признание в обществе, значит, то, что его выслушают, и само по себе признание. То есть в каком-то смысле мы видим здесь также идею того, что он хочет, как бы эгоистическую идею. Но по сути своей, если посмотреть в принципе, в сути вещей, зачем нужен эгоист в том, что он приходит и рассказывает кому-либо? Если у меня есть какая-то идея, почему я должен кому-то рассказывать? Зачем я должен ему рассказывать? Зачем я должен сказать это? В чем идея этого? Ну, если я хочу заработать от него какую-то выгоду в результате, ну, скажем, уважение или еще что-то, ну, тогда я понимаю. Но у человека потребность высказаться не только в этом. Потребность, чтобы его выслушали не только в том, что получить, да, что, в смысле эгоизма. Что, по сути, там нету идеи эгоизма. Это он себе рисует воображение, что вот, его выслушают, подумают о нем, как он хороший, как он такой и так далее. Да? На самом деле, это потребность высказаться, рассказать, поговорить, сказать что-то, она очень глубокая. Она, да, да, она очень глубокая, она находится в глубине человека. И как вот он нам говорит, находится она в корне его желания дать. Возможно, человек в данном смысле, он извращен своим эгоизмом, и он все переворачивает на эгоистические цели, да? Это может быть. Но в конце концов, в сути, в корне своем, вот это вот желание высказаться, общаться с людьми, общаться с это поделиться с ним, поделиться, так мы и говорим, да? Да. Поделиться с кем-то, да? Это в некотором смысле желание дать, да? Корень желания дать. Очень интересный принцип он здесь рассматривает, да? Идея общества. Том. Это понятно. Коля дам и тавели баним. Въезд базе штепкнут. Еще один пример он приводит. Идеи того, что у человека есть желание дать, искра давать. Мы говорим не говорим о людях очень таких праведных и больших, потому что это другой разговор, да? Там они как бы развивали в себе эти качества, это отдельный разговор. Мы говорим о простых людей, обычных людей, что у каждого человека, что каждый человек он построен как бы, как минимум из двух сил, да? С одной стороны эгоизм, а с другой стороны вот это вот желание дать, помочь, повлиять, что оно есть, в конце концов присутствует у каждого человека в какой-то мере, в какой-то форме. Тоже сейчас разберем этот вопрос. В всяком случае, пример, еще один пример, который он приводит, это сыновья, да? Что здесь тоже у него есть вот это вот, да, человек хочет детей. Почему он их хочет? В конце концов, дети это проблема. Человеку работать тяжело для них, давать много. Если бы я смотрел с точки зрения эгоизма, то зачем ему нужны дети?
Так в современном обществе в последнее время.
И действительно многие не делают, да, не рожают детей по этой причине. Это был случай такой, да, обычный.
Эгоизм.
Эгоизм. Почему люди это, да, значит, принято в разных местах, да, в мире сегодня там иметь.
По пол одного воспитать, допустим.
Ну, по полу, да. Пол ребенка там и две собаки или еще что-нибудь. Да, полтора ребенка, да, привести в жизнь, дать это, не рожать детей, почему нет? Это, в принципе, то же самое сделать семью, построить семью, то же самое. Приходит, не раз у меня был такой разговор, что приходит кто-то и говорит, значит, так, как жениться, дети и так далее, это же большая ответственность, да, пока я не буду обладать, какого у меня нет денег, как я могу жениться? Ты должен его кормить, должен его обеспечить, должен ему разные кружки давать. Ребенок, правильно? Ну как можно рожать ребенка, когда у меня недостаточно средств? и нужно же воспитывать различные кружки, различные это, да, у меня нет возможности. Потом, если я возьму два ребенка, так будет два ребенка, так уже не будет возможности, так либо один, либо вообще нет. Вопрос, это удивительная вещь, да? Из-за того, что он не сможет ему дать какие-то кружки, так из-за этого он не рожает ребенка, уже сам по себе только это, да? Но то, не раз мы это как-то говорили на эту тему, объясняли эту вещь, да? Как это сказано, что в принципе каждый человек рождается в мире по расчету с небес. И когда он рождается, то каждому человеку в принципе предполагается определенная часть как бы в материальном мире, материальных средств.
Да? Отдельно, не касающийся.
Его личная часть, которую Кадош Баруху посылает ему, да, в этом мире, уже не зависит от родителей. Да, то, что он должен иметь в этом мире или нет, скажем, все рассчитано с человеком. Когда он рождается, рождается вместе с ним, и его обеспечение тоже. Но оно возникает именно в тот момент, когда он рождается, не раньше. Приходит человек и говорит, как я буду иметь детей, у меня нет денег. Я не могу их содержать, не могу это. Подожди, это твоя забота. Кадош Барух Ху побеспокоился об этом, о каждом человеке в этом смысле. Только что ты хочешь получить то его обеспечение до того, как он родится, а потом только начнешь рожать. Так не работает. Ты вначале родится, а потом оно появится. А на что его кормить, так Кадош Барух Ху побеспокоится об этом. А если вдруг получается, что действительно человек родил ребенка, и у него нет возможности его обеспечить, нет много этого, так это каждому видно у того самого ребенка, у того человека была определенная задача в этом мире, быть бедным, быть такое и так далее. Да? То есть все рассчитано это тоже. Если такое происходит, значит тоже находится в рамках расчета. Но это как бы одна из вещей. Это приходит человек и говорит, вот я должен о них заботиться, должен их обеспечить, должен кормить, должен это, и тогда я не смогу, у меня не будет достаточно. Да? Это как бы одна сторона того, что говорит, почему не делают ребенка. А другая вещь, почему? Потому что человек хочет отдыхать, он хочет жить спокойно. Он хочет пожить немножко, отдохнуть, а потом только, когда ему будет там 30 лет, или когда там он заводит ребенка. Не так это происходит. Когда-нибудь потом. Что это значит? Это эгоизм. Человек хочет, он не хочет. С одной стороны, у него есть потребность, как бы, да, в детях. Да, что, а с другой стороны, он не хочет беспокоиться, заботиться о них, это нужно им давать много, много, да, человек нет. То есть получается, что с одной стороны, да, это эгоизму не дает, да, иметь ребенка, с другой стороны, в принципе, потребность к детям мы тоже можем сказать, а чем ему хочется ребенок? Ребенок такой приятный, ему хочется играться с ним и так далее, ему, да, есть инстинкты у человека, инстинкты у женщины, ребенка, он хочет ребенка, то есть есть некоторые, в этом тоже есть некоторые эгоизм, правильно, что я хочу, ну раз я хочу ребенка для себя, чтобы мне было приятно, интересно и так далее, как игрушка такая, в этом тоже есть идея эгоизма, но в принципе, желание детей, оно не только на этом основывается, а есть здесь также искра вот этого желания дать, то есть он хочет ребенка, чтобы о нем заботиться, потому что ему нужно о ком-то заботиться, это явно этот момент находится в этом, хотя иногда здесь и перемешаны разные эгоистические идеи тоже.
Иногда это подсознательно, он даже это не понимает.
Мы говорим только о том, что это подсознательно, да, не именно этих такие... силах, которые внутри человека, да, то, что есть внутри человека, человек иной раз некоторые вещи развивает, более того, более или менее, но это уже другой разговор. Так что он говорит, почему у человека есть вот это вот желание иметь детей? Первое. Кергичит банавши юким шехац млясмуто ляхарше и паредмю ламо. Первое, что он чувствует, человек ощущает, что дети это некоторое продолжение его сути. То есть это он сам в продолжении своем остается после него. Поэтому он хочет детей. То есть он хочет, как бы, да, человек хочет жить всегда, правильно, не хочет умирать. Ну, он сам не может жить всегда, но хотя бы что-то о нем осталось. Тоже вопрос, корень чего, да, вот в этом желании человека оставить после себя что-то. Да? Возможно, здесь тоже идея вот это желание дать. Это первая причина, почему человек хочет детей. Вторая причина, киагиш цорах вехрэхши ело эташир явену вейтивло. То, что мы сказали, что он чувствует необходимость, некоторую необходимость в том, чтобы был кто-то, кого бы он должен любить и кому бы он должен давать. Это одна из потребностей, несомненно, есть в том, что человеку хочет ребенка. Кроме других эгоистических вещей, которые, может быть, могут появиться здесь, это, да, нет сомнений в этом, поскольку человек существо сложное, есть много факторов в нем, которые, да, влияют на его поведение. Но явно вот эта идея здесь есть. Он хочет ребенка, почему же ему нужно кому-то давать, кого-то любить, о ком-то беспокоиться. Это одна из вещей. Да? Почему именно ребенок? А где тебе о ком-то беспокоиться? Тоже непростая вещь, может быть, разберем. Почему на ребенок? Почему любовь к ребенку, она в принципе считается наиболее сильной, которая есть? Да? Тоже интересно должны разобраться. Вихен и нену роим, баолхим аририм, ашириахнису и тумим любитам, ваюлаим либаним. И вот, говорит, мы видим действительно, что люди, у которых нет детей, так они берут сирот и хотят их воспитывать. Да? Почему хотят их воспитывать? И ваитвулаем кашир ясу либаним, да, чтобы это... Да? Почему? Та же идея, да, ему нужно о ком-то заботиться, по всей видимости. Так он берет себе, да, берет какого-то ребенка, и о нем заботится, он беспокоится и так далее. Более того, он говорит, интересно, выгам ишкаэль ашер келев, ашер балехаем и крывалэм, или даже не ребенок, собака, заводит дома собаку или какое-то животное. Почему? Одна из идей, что он может о нем беспокоиться, он заботится о нем, да, тоже. Все это как бы показывает о том, что есть у каждого человека есть некоторая искра внутри желания дать. Витву ваем кашер ясу либоним. Эля гамзолиот ашер шорыш коханатината мунгу баомик нефиш адам. Все это он говорит является намеком на то, что корень вот этого желания дать находится в глубине сердца человека. Без сомнения, любого человека оно у него есть. Этот вопрос, в принципе, совсем непростой. Прежде чем мы придем к вопросам дальше, к понятиям любви и все, как это связано, я хотел бы разобрать этот вопрос тоже. То беседа. И это само по себе интересная вещь. Что это значит? Что вот это вот, действительно это так или нет, в глубине, то, что есть свидетельство, как он приводит, о том, что желание дать, искра этого обязательно есть в глубине сердца у каждого человека, у меня возникает вопрос сам по себе. Всегда ли это так? Действительно это так? Или нет? Есть человек, у которого, может быть, нет вообще этой искры желания дать, искры любви назовем, или нет? Или другими словами, может ли быть так, чтобы этого человека не было? Не было даже искры любви. Мы не говорим о людях больших, которые воспитывали себе желание давать, выполняют мицву, делают много добра, делают, так они себя ведут, так они сделали себе установку, или по своей природе, или то, что они сами себя воспитывают таким образом, да? Обучают, не говорим об этом, говорим о простых людях. О простых людях, которые ни о чем не думают, они живут своей жизнью обычной, да, там... косят траву, ездят на машинах или на лошадях, я не знаю что, да? И они, да, и явно у каждого человека есть, кого-то он ненавидит, кого-то он любит, с кем-то он, да, общается, с кем-то он не общается, да? Как это говорили, да? Еврей оказался на необитаемом острове. Построил две синагоги. Почему две синагоги? Одну синагогу, куда он ходит, а другую синагогу, куда он не ходит. То в любом случае человек, он работает, да, он человек, он живет обычной жизнью. И явно, что у него есть вот эти проблески, вот эти вот проблески любви, желание дать, видимо, его поведение почти каждый день у любого человека, нет сомнения. Да? Но есть люди очень плохие, или могут быть люди очень плохие настолько, что, я не знаю, да? Просто очень плохие.
Типа Гитлера там.
О, скажем, те самые нации, там все то, что были, они же были очень жестокие. Удивительная вещь, были очень жестокие, относились ужасно к
семьянину.
И тем не менее, у них, ну, что они были там иногда хорошие семьянины, у кого-то была собака, так он ее просто любил. И там, если вдруг эта собака вдруг поранила ногу, так он, я не знаю, там ночью спать не мог, и заботился о ней, и страдал вместе с ней. А тут он мог пойти и пристрелить, и издеваться над людьми. Это удивительная вещь, да? Но в принципе такого мы не можем найти. Можем ли мы найти такого человека, который полностью нет у него вот этой искры любви? Да, вот это интереснейшая вещь совсем, да? В принципе, сказано, что в наше время этого нету, но когда-то это было.
Времена потопа, да?
Да, да, то есть в принципе идея такая.
Что в наше время
нет? Нет такого, мы не можем найти человека, у которого не было какой-то искры любви.
Да,
внутри его сердца. Да? Даже самый большой злодей обязательно, даже какой-то злодей, он обязательно, да, у него есть какая-то, это мы знаем, ну, как то, что приводили примеры, всегда есть. Где это было? Интересная вещь. Сказано, что когда Ноах, он вышел после потопа, так Творец с ним заключил союз. Какой союз был заключен? Да, что больше не будет потопа. Да, там в Псуким сказано, что не будет больше потопа. Да? Что не все эти нарушения законов природы, которые были, все эти проблемы, которые были, они больше не будут. Не будем сейчас ходить в эти псуким, как там написано. Так там было сказано, что не будет больше потопа. Спрашивается очень интересно, как так, почему нет. В конце концов, потоп, почему был потоп? Потому что люди себя очень плохо вели. Если люди себя очень плохо вели, да, поэтому был потоп. Так как можно заключить союз, что не будет потопа, если вдруг люди снова себя будут вести точно так же, как до потопа? Тогда не будет потопа? Творец тогда не... Да, это невозможно предположить. Творец, он ведет себя по справедливости, да, там справедливость выполняется на 100%. Не может быть, чтобы Творец вел не по справедливости.
Было вот это вот и сила.
Да, сейчас мы разберем эту вещь, да? Получается, если люди будут вести себя так, как до потопа, то тогда они должны быть уничтожены точно так же, как до потопа, правильно? Тут, как было время потопа. Так как же можно заключить союз, что не будет больше потопа? Объяснение на это, что на самом деле Творец сделал таким образом, то есть он как бы изменил природу. После потопа природа изменилась, мир изменился настолько, что люди уже не смогут быть настолько плохими, что для этого необходим будет потоп.
То есть совершенно уничтожение.
Да, совершенно уничтожение. Это интересная вещь. То есть, в принципе, до потопа, что значит потоп? Потоп — это значит, да, что было полное уничтожение населения. И это была единственная возможность исправления. Единственная возможность...
Не только население разохранилось.
И животные, зимой, животные, зимой, птицы, даже, да, все зимой, были уничтожены.
Земной покров
был, это, да? Было все это само по себе, это надо рассмотреть очень подробно, все, что там произошло во время потопа, непростая вещь.
Земля, которую мы сейчас видим, это не та земля, которая была до потопа.
Да. В любом случае, мы здесь видим, да, в любом случае здесь вопрос. То есть Творец изменил природу таким образом, что люди больше не дойдут до такого уровня, что единственное исправление с ними, назовем это исправление, единственное поведение по отношению к ним, это их полное уничтожение. Нет другого пути. Так это было, почти до потопа. Спрашивается, почему... Да, во-первых, то, что было изменение такое, мы видим это в Псуким. Да, в Торе записано. Потому что есть принципиальная разница между поколением после потопа и до потопа. Мы это видим, да? Что до потопа жили люди по 900 лет, 800, 700. После потопа уже не было такого, да? До потопа люди были огромные великаны, и было там много разных, то, что сказано в Мидраше. После потопа люди же стали всем другими. До потопа люди могли кушать, то есть не кушали мясо. Было, да? Да, было сказано, что трава, все травяное, было сказано так, да, Адаму, это будет вам на сиденье, вам животным. А после потопа уже стало разрешение кушать мясо тоже. Да, это тоже мы видим это в Псуке.
А то... как же, если животных не кушали, как они размножались?
Кто?
Животные, если их не кушали.
Нет, животные не ели растительную пищу. Тогда
животные тоже.
Что с ними делали, животные?
Да, как животные стали нападать на людей? Животные стали нападать. Я понял, да.
Огромное количество будет же они.
Я не думаю, что человек съест животное, и от этого животный мир будет размножаться лучше, это большой вопрос, да? Да, может, про волков это было сказано, не знаю, если про человека, да? Ну, не принципиально, мы не будем, это не, да. Там была природа другая, природа, да. Законы природы были другие, жили. Почему мы сейчас не будем в это входить, надо отдельно разбирать это само по себе. Я только хотел принцип разобрать. В чем же была идея того поколения до потопа, да, что что настолько они отличались от поколения после потопа, то есть и то, что мы тоже от нас принципиально тоже отличались, хотя мы и поколение после потопа это далеко не одно и то же, да? Но в любом случае как бы относится к одной этой схеме, а те, которые были до потопа, не, да, они, да, они были настолько плохими, что уже после потопа не было такой возможности людям быть настолько плохими. То есть Творец изменил природу настолько, что уже невозможно быть настолько плохими, как были до потопа. А насколько они могли быть плохими? И это то, что Рав Дессер в одном месте объясняет эту вещь, что если мы представим себе человека, у которого нет никакой искры добра, мы не можем представить себе эту вещь. Возьмем самого большого злодея, всех этих, да, нацистов и всех этих самых ужасных убийц и все, кто бы ни был. Какой бы ни был человек, ужасный, жестокий, но всегда мы найдем в нем какую-то искру любви обязательно, там к собаке, к цветочку, к своей матери, я не знаю, к чему-либо. Невозможно, да, к своему ребенку, невозможно предположить, что у человека нет этого тоже. Что это за человек? Нет вообще, свою мать он не любит, своего ребенка, да, какие, нет ничего святого внутри души. Можно представить себе такую вещь? Да, такого человека даже животным нельзя назвать, это обидеть животное, да? Не человек. Как это может быть? Как может такое существо? Говорит он интересную вещь, что до потопа люди дошли до этого уровня. То есть, в принципе, они перестали быть людьми в этом, в нашем понимании слова. Что никак нельзя было назвать человеком.
То есть тогда, наверное, был принцип как бы выбора.
О, сейчас мы попытаемся разобраться это. В результате этого, как это связано со всеми изменениями, почему тогда жили больше, были великаны, были там так далее, да? Вот эти вот изменения, как они связаны с понятием искры вот этого желания, действительно, желание дать, а действительно надо понять. Ну, в общем-то, вот эта вот разница, было что-то удивительное. Они смогли до потопа, они могли дойти до такого уровня в зле настолько, что вообще как бы перестает быть человеком, то есть перестает быть какое-либо тепло внутри, в душе человека. Трудно себе предположить даже такую вещь. И, да, и исправление этому, единственное исправление, это прошу всех уничтожить. Нет другой возможности. Да, когда у человека есть немножко тепла, можно как-то попытаться его пробудить, развить, да, привести к ответственности каким-то образом. Но когда этого нету вообще, и что мы не можем себе представить себе таких людей вообще, то есть мы никогда не видели таких людей, не можем знать, как человек такой выглядит.
Монстр.
Да? Теперь, почему это так? Да, после потопа Творец установил союз с Нохом, говорит, что больше люди не дойдут до такого уровня. Больше люди не смогут быть настолько плохими, чтобы уничтожение им это потоп. Чтобы исправление к ним это только, единственное исправление это полное уничтожение, то есть потоп. Не смогут. Это союз, который заключил Творец с Нохом и со всеми этими, да? Со всеми людьми. Да? Интересная вещь. Мы разбираем вопросы любви. Начинаем, да? Начинаем понятие это, да? Так, да, у каждого человека есть искра добра внутри. Это удивительная вещь. До поколения, до потопа была возможность дойти до того, что у них нет этого тоже. Совершенно ничего доброго внутри сердца, внутри души. Да? И тогда это. То есть они могли дойти до этого, могли не дойти, да? Но могли дойти до этого, и они дошли до этого. Дошли до самой низкой точки, которая может быть, нет даже искры тепла внутри человека. И тогда единственное исправление это уничтожение их не полностью.
До Ноха, то, что был потом.
Да, тоже был потом.
А у них была свобода выбора.
Конечно, была свобода выбора. Еще как? Придешь ты и спросишь. Простой вопрос. Ты понимаешь, что ты спрашиваешь, да? Если так. Да, почему Кадош Барух Ху сразу не построил мир таким образом, чтобы люди не могли быть настолько плохими, как были до потопа? То есть после потопа поколение уже было такое, что оно же не могло быть настолько плохое, как до потопа. Спрашивается, почему?
Сократил свободу выбора, да?
Сократил свободу выбора. То есть получается, что Кадош Барух Ху, что действительно, это правильно, что они могли быть очень-очень плохие. Но с другой стороны, это качество, что они могли быть очень-очень плохие, оно давало им также возможность быть очень-очень хорошими. Тот, кто может упасть очень низко, он может подняться очень высоко.
Да, но наше время
это идея, да, да, сейчас, да, это идея свободы выбора. Им давалась свобода выбора на очень высоком уровне, как раз таки наоборот. То есть благодаря тому, что у них была возможность опуститься очень-очень низко, настолько, что нам трудно себе представить, то у них появилась, была также возможность подняться очень-очень высоко.
А у них перешкаливало.
Да? То есть, когда Творец после потопа заключил союз с Ноахом, что не будет больше потопа, он изменил природу. Что это значит? Он, в принципе, лишил человека большей части свободы выбора. Больше или значительной части свободы выбора. То есть с этого момента человек уже не может быть настолько плохой, он уже не сможет быть и настолько хороший в потенциале, который был у них потенциал. Потенциал, до какого они могли дойти, невозможно было сравнить уже с людьми, которые были после потопа. Разное действительно совершенно. И это мы видим, что жизнь они могли жить по 900 лет, и могли это, да, почему по 900 лет, 800 лет, после потопа уже не могли жить по 900 лет. До 120 лет, да, ну были, которые чуть жили больше, но это основная жизнь была до 120 лет. Почему? Почему те могли по 900 это? Удивительная вещь, почему по 900 лет они могли жить? Это что-то удивительное. Мы когда читали это, да? Где это, насчет Сары, да, что Сара умела 127 лет. И там кто расспрашивает, сколько 127 лет, 7 лет. Да, 7 лет.
Безгрешная,
да, там, да, сколько. Не. 7 лет красивая, как 7-летняя. 20 лет безгрешная, как это, да. И 100 лет, да? Как там? Не, 20 как 7. 20 как 7, то есть 20 лет была красивая, как 7-летняя. 100 лет как 20 лет, что 100 лет она была безгрешная, как 20-летний и так далее, да, там разбираются. То есть, в принципе, мы там видим меры определенные, очень интересные. Ответственности человека. Человек несет какую-то ответственность. Сказано, что до 20 лет он не несет полную ответственность. Почему не несет? Он еще молодой, он еще не да, у него нет достаточных сил бороться против Ецера Ра, да, на 100. Хотя он несет ответственность 13 лет, но, 20, но это еще не полную ответственность. До 20 лет... Да, там все, карет, наверное, не получает, не помню точно это, да?
Смертную
казнь. Да, что за те же нарушения до 20 лет он получает меньшую это, да? Кроме, то есть получается 13 лет, это одна граница, что до 13 лет человек вообще несет ответственность. После 13 лет несет, но меньшую ответственность. До 20 лет, после 20 лет он несет большую ответственность. В нашем понимании максимальную ответственность, но на самом деле не максимальную ответственность. Есть еще граница, какая граница? 100 лет. До 100 лет он несет одну ответственность, после 100 лет он несет большую ответственность. Мы разбирали когда-то это, да? То есть получает, после 100 лет он несет большую ответственность. Насколько я помню, если не ошибаюсь, то есть где-то еще одна это или 600, или 500 лет. Насколько я помню. Да, да, что несет еще большую ответственность. То есть получается, что мы, поскольку поколение после потопа, оно уже не было, у них той возможности свободы выбора, да, у них была большая часть свободы выбора снята, поэтому они уже не жили больше 120 лет. Потому что дальше уже не это, да? Они уже не соответствовали этим границам ответственности, которая была, да? Это удивительная вещь. Да, 100 лет в некотором смысле это еще ребенок, который еще несет полную ответственность с точки зрения их свободы выбора. Они там когда начинали рожать детей? После 100 лет обычно, нет? Ну, да, где-то да, близко, да, во всяком случае.
Если
да?
Пропорции сравнить, тоже выходит.
Пропорции, мы
если
не говорим
скажем,
о
пропорциях. Если, там, 120, 100 лет, как 900, 20 лет, то есть это одна часть.
Да, что, да, не, вопрос не в пропорциях, мы же не говорим здесь в пропорциях. Мы что, здесь разбираем, я знаю, да? Причем здесь пропорции? Это жил 1000 лет, а это жил 100 лет. Конечно, можно взять, делать разные пропорции. Но мы же не о пропорциях говорим.
Мы
не про кефир разве не жираем.
Не, я имею в виду, что может быть у них ощущение.
Не, это может. Не, да, да.
Есть примерно таким же, как.
Ну, есть, которые так хотят сказать, я просто не вижу смысла, что он хочет объяснить таким путем. Что он хочет объяснить этим? Ну, допустим, у них такое ощущение. Тогда скажи просто, они жили по 100 лет, назови 1100, они называют 100 тысяч.
Да, тоже.
То есть нет никакого смысла, а Тора говорит, это она хочет, да, она хочет нам сказать определенную вещь. Именно 1000, а не 100. Да, еще некоторые вопросы в этом.
А интересно, почему мы уничтожим животных, и растительных, и земную кору даже?
Животный мир, он тоже был непростой тогда, да? Он был не такой. Во-первых, мы говорили, что они не кушали мясное, да, во-первых. Во-вторых, они там были множество огромных животных, маленьких животных. Было намного более богаче животный мир, чем после этого. Как это то, что находят в разных раскопках. Если Амальбим действительно объясняет, что эти животные, они были до потопа. Они были уничтожены. Почему они были уничтожены, в конце концов, да? Потому что все, животный и растительный мир, звезды, земля, солнце и все, что находится вокруг в этом мире, все это было создано быть орудием в руках человека для выполнения его цели. Это понятно. Да?
Написано так, непонятно до конца.
Да? Понятно. Почему? Человек должен выполнять мицвот. Как он выполняет мицвот? Человек одевает тфилин, мы когда-то разбирали, правильно? Из чего он делает тфилин?
Из кожи
коровы. Вопрос, почему он делает из кожи коровы? Потому что больше он ничего не нашел, так это то, что есть, поэтому из ее кожи он делает тфилин? Или наоборот, ему нужен был тфилин, и поэтому Творец сделал корову, чтобы было, да, чтобы... Поскольку тфилин должен быть сделан из кожи коровы, поэтому Творец создал эту корову. Вопрос, где начинается все, да?
Да, да, откуда крутить?
Откуда здесь начинается? Да, объяснение этому очень ясное. Что естественно, что Творец создал корову, чтобы человек мог делать тфилин. Потому что тфилин должен быть я говорю очень утрированно, да? Тфилин должен быть по закону. Не то, чтобы установили законы тфилины, делать из кожи коровы, потому что есть корова в мире. Не так. А тфилин должен быть из кожи коровы. Для этого была создана корова. Да? Это не обязательно корова. В принципе, тфилин можно было сделать из кожи другого животного, да, скажем, из барана. И корова, у нее по сути есть еще другие задачи, она что-то приношение в храме, еще так далее, много всего. Ну, я говорю, очень утрированно, да? Получается. И поскольку весь мир был создан, каждая деталь в мире была создана для того, чтобы человек мог выполнить, использовать ее для служения Творцу. Любая вещь, звезды, пожалуйста, идеи мазалот, астрология, все это, да? Тоже, что это очень играет большую роль в служении Творцу, надо знать, в каком смысле, в каком порядке, да? И каждая деталь в мире, она необходима, была дана человеку для того, чтобы служить Творцу. Мы это также разбирали это с нескольких сторон, да, в прошлый раз. Теперь, если так, то получается, что человек в зависимости от его свободы выбора, от его уровня, который от него ожидается, то есть его потенциала, его возможности свободы выбора, то есть от его уровня, до которого он может дойти в своем совершенстве, в соответствии с этим ему нужно орудие соответствующее, средства, правильно? Так когда человек был на том уровне до потопа, что это огромнейший уровень, что нам себе трудно представить, что мы не способны сегодня даже представить себе это тот уровень, точно так же, как мы не понимаем, насколько низко может человек упасть, то есть насколько мы не можем настолько, точно так же, как мы не можем понять, как они смогли упасть на тот низкий уровень, который они упали, что не было ничего добра внутри этого, да? Мы не можем представить себе низменность этого уровня. Точно так же мы не можем себе представить величину, до которой они могли дойти, если бы они были бы праведниками. Или те, которые среди них, которые были праведники. Что были среди них?
Не означает это ли, что вот эти люди, которые жили до потока, то есть им было и легко дойти до низа, и также легко было дойти, значит, до верха.
Точно так же, то есть у них была возможность, даже возможность, не вопрос, легко или тяжело.
Было относительно тоже направление, да. Все было одинаково.
Да, то есть как у них была возможность дойти очень низко, точно так же у них был потенциал, дойти очень высоко.
Упасть легче, чем подняться, да? То есть или была такая же возможность упасть, как параллельно и подняться.
Легче, тяжелее, это точно так же, как здесь, это относительное понятие. Не будем здесь ходить.
Вот там маятника была больше, вот это все решение. Мы вот так качаем.
Сразу упасть, в любом случае легче, чем подняться.
Да.
Нет, поэтому я и спрашиваю этот вопрос, как бы на сегодняшний день, как бы упасть намного легче, чем стать, что-то серьезно сделать с собой, хьюи.
Да, мы будем, что легче Про Ецера того Ецера. Это мы вводимся в отдельную тему. Уже вопрос сам по себе, легко или тяжело, большой вопрос, что это такое. Конечно, кушать колбасу легче, чем, я знаю, молиться или там, я знаю, делать какую-то это. Вопрос, о чем мы говорим, когда мы говорим легко или тяжело? Что мы имеем в виду? Кушать колбасу легче, чем изучать Тору. Вопрос, есть вопрос. Но мы говорим о других вещах, да? То есть у них есть потенциал, да? У них есть потенциал упасть очень низко, точно так же есть потенциал подняться очень высоко, да? И когда у человека есть такой потенциал быть на таком высоком уровне, да, в той же тогда, соответственно, им нужно орудие соответствующее. И мир вокруг них должен быть такой. Поэтому были большие животные, и очень богатые животные, растительный мир намного больше, чем после этого, что многие животные исчезли. Почему они исчезли? Просто так, их съел кто-то, крокодилы их съел и всех. Куда исчезли? Здесь находят эти раскопки, думают, там миллионы лет они там, я не знаю, что. Ну, там разные все глупые объяснения не хочу приводить. То, что там это эволюция, да, в теории. Когда-нибудь мы займемся, может быть, займемся отдельно этим вопросом, разберем, как это работает, да? Но все эти там глупые идеи, которые есть, а животное просто так исчезло, нечем было делать больше, да? Надоело жить в мире, да? Так оно, значит, исчезло, стало там, перешло на другой вид еды, как они там говорят, всякие глупости, которые там есть, да? Объяснение оно простое, почему оно исчезло? Потому что и оно сейчас уже не имело смысла здесь. Потому что оно является орудием в руках человека для служения Творцу, для выполнения своей цели, назовем так, в духовном смысле. Но поскольку цель его стала меньше, значение его стало меньше, он может, потенциал стал меньше, ему уже нет необходимости во всех этих орудиях этого мира. Поэтому, да, они были уничтожены тоже. А потом, а то, что осталось, только те животные, которые могли играть какую-то роль в служении человека на том новом уровне, который он возник. Беседа? Это понятная идея.
Вы же сказали, что были исследователи праведники, да?
Некоторые приводятся, да.
Они тоже пошли под...
Не, они умерли до потопа.
Умерли до потопа. Есть даже это сказано Мидраш, что был один из Метушелах, я уже не помню, как его... Не, то был другой. Медушелах, который, по-моему, если не ошибаюсь, который уже, да, чтоб он умер, то ждали, то есть Творец ждал, пока он умрет, и только после этого сделал потоп, да?
Месяц после.
За это был задержан потоп на несколько лет.
Месяц, пока
то,
сидели
шило. В любом случае, да, это понятная вещь. Но. Теперь, можно задать другой вопрос, более тяжелый. Да? Мы задали его или нет? В конце концов, если это так, то почему Творец с самого начала не сделал так, да, чтобы люди были на таком уровне, который это, да? Да, почему с самого начала Творец не сделал так, чтобы они не могли, не были бы такими плохими, чтобы у них не было бы такой возможности быть настолько плохими? Почему с самого начала не сделал их достаточно хорошими, да? Почему он сделал их такими? Мы попытались объяснить, почему нет? Потому что он хотел, чтобы у них была возможность дойти до низкого уровня, до очень низкого уровня. Для чего? Для того, чтобы дать им возможность заработать очень высокую награду. Получается, что поскольку они могли упасть очень низко, они могли также подняться очень высоко. И тогда им полагалась бы за это очень высокая награда. И это то, что Творец хотел. Для этого он создал мир, чтобы дать награду человеку, правильно? И он хотел им дать такое, это, да? Но хотел дать им такую возможность, но они не устояли в этой возможности. Не устояли, и мир не смог, и поэтому, да, ситуация была изменена, и тогда уровень их не упал, поколение, и теперь, значит, они не могут быть настолько плохими, но они не могут быть настолько хорошими. То есть теперь человек, у него нет того потенциала, он не сможет заработать то добро, которое Творец планировал давать тем людям в первом поколении, если бы они могли бы устоять на своем уровне как надо, да? И то есть мы здесь видим и некоторую идею деградации, да? И это, в принципе, один из принципов вот этой идеи, ну, деградации, мы называем это деградацией, на самом деле это неправильно, да, как бы это деградация такая, да, физиологическая, процесс такой, да, но как бы в духовном, есть изменение, да, духовная деградация, есть в духовном понимании человек уменьшается, уменьшение поколения, о, так называется, да, Ярида Дород, спуск поколений, так мы говорим на данном языке Тора. Уменьшение поколения, оно в принципе заключается в этом. Вот этот процесс уменьшения свободы выбора человека с тех времен проходит постоянно. И поэтому люди как бы мельчают, становятся меньше и меньше в этом смысле. Почему? В чем идея здесь? Да? Это тоже, может быть, мы хотели бы разобрать. Да? Где мы видим этот процесс? Видим этот процесс постоянно. Включая, да, как то, что были люди и во время, да, еврейский народ, до, во время поколения пустыни и поколения после того, да, после того, что они вошли в Эрец Исраэль, невозможно сравнить их, были как два разных мира. И так мы говорим про, да, и в Талмуде сказано, что если первые были Има Решаним, Аюха Малахим, Азанахну Кимне Адам, да, что если первые они были как ангелы, то мы как люди, да? И также было сказано, что если первые были как люди, так мы как ослы. Да, так говорили, это в Гморе сказано про первое поколение, которое это, до поколения в их время. То есть получается, что каждое поколение, одно поколение отличается от другого поколения ужасно. Если это как люди, так это как, да, как ослы. То есть не просто он хотел поругать, да? Кого-то, да, обругать или что-то, имел в виду, принципиальная разница есть между поколениями и поколениями. Что-то трудно себе представить. И это мы видим в наше время тоже. Я знаю, это я, что я учился у своего учителя, и знаю это, да. Трудно себе, можно сравнить сегодняшнее поколение с тем, скажем, что я видел своего учителя, совершенно как в другом мире. А он мне рассказывал про своего учителя, да, он учился в Брескирове. Это один из гениев известнейших людей. Бриски, рав из Бриска. Брискирова, если такой. Брискирова. Грис. Так он был его учеником, да? Скажем, мой учитель. Так он там рассказывал это, да? Так он мне говорил, как-то занимались, так он говорил, знаешь что, я хоть хорошо хоть видел каких-то настоящих людей, а вот вы, говорит, и их даже видите. Но я ему как бы хотел сказать, как нет, ну тоже что-то видим, да, как бы я намекал. Намекнул на то, что вот я, да, учусь у него, вижу, так он на меня так посмотрел, что мне страшно стало, что я посмел сравнить его с его учителем. Как разные действительности. Он говорит, что поколение, то, что было поколение до войны и поколение после войны, это два разных мира. Трудно себе представить вообще. Мы это видим в книгах, каждый посмотрит, книги остались после этого, это, да. Разное, много, сегодня есть много людей, много евреев хороших, изучают Тору, много ишивот, много, да, изучают, но уровень, это трудно себе представить, сравнив с предыдущим поколением, как другой мир совсем.
Вы
понимаете,
учитель так и посмотрел на вас, почему, что вы поняли ту разницу, что есть разница, это не просто не схватка, что вот это действительно так, это не склон.
Действительно так, между поколением и поколением, что-то удивительное, да. И это идея Ярида Дород. Может быть, поймем это как-то, да?
Ну, вот то, что как бы свобода выбора, если уменьшает, ну вот это понятно, то есть уменьшает свобода выбора, да? То есть то, что поколение как бы и падает, и как. Ну, в принципе, как бы Малкол, как бы, мир же не может существовать без свободы выбора, как таковой.
Ну да, оно уменьшается, он только, да, но ты доходишь до серьезного вопроса. Может быть, это то, что и сказано, что в конце концов, когда придет Машиах, имеется в виду, когда свобода выбора дойдет до минимума какого-то определенного, меньше которого уже нельзя, тогда уже тоже не люди. Человек, у которого нет свободы выбора, он уже не человек. Вопрос, на где находится эта граница, и когда, и что это, может быть, это и понятие называется, то, что Машиах придет вовремя. Я не знаю, есть вовремя, не вовремя, да? Есть вовремя и раньше времени. Когда это придет вовремя, это будет большими страданиями, бедами. Действительно, здесь мы сейчас ходим в большие вопросы. Почему именно? Я дам, вы хотите, вопрос дам сильный сразу. Сказано, что придет Машиах, правильно, и всех это, да, и все освободит, и все вернет. А если нет, до этого мы можем сделать чуву. Весь еврейский народ сделает чуву, и тогда, значит, да, тогда придет Машиах. Да и без чувы не может быть. Без чувы не может быть, правильно, а что будет? А если вдруг придет время, Да, мы дойдем до конца времени, уже не будет дальше возможности, да, что есть граница, до которой мы можем идти 6000 лет. И люди не сделают чувы, что тогда будет? Не придет Машиах. А придет, а как без чувы? И тогда мы приходим к большим это вопросам. В общем-то, возможно, здесь где-то есть ответ, вот то, что ты говоришь, да? Что идея свободы выбора, когда она опускается настолько низко, что она доходит до минимума, ответственность уже настолько маленькая, что в принципе
спроса
нет. Мы сейчас попытаемся разобраться с этим вопросом, минутку. Да, это вопрос, да.
С нас еще есть.